Итак, нам уже достаточно знакомы слова, которые мы разбираем, в которые погружаемся, которые изучаем. Это пророчество, данное через пророка Амоса, 5 главы, 24 стихом. Оно звучит так: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Разумеется, что это пророчество адресуется исключительно детям Божиим, и звучит оно как повеление Бога, которое призвано являться наследием и предназначением всякого человека, находящегося во Христе Иисусе. А посему под течением суда, как сильного потока правды, в Писании подразумеваются реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Христом». Она была названа так Христом в свое время, «Реки воды живой». Он сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И эти реки воды живой именно выражены здесь в потоке суда правды. То есть обязательно это должен быть Божий справедливый суд или Божия правда. И одним из условий, чтобы сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца посредством исповедания наших уст, как реки воды живой, это прежде всего наличие в человеке жажды пить воду из источника жизни, который открывает беспрецедентное право и способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Учитывая же, что ум Христов не может находиться и передаваться вне Христа, то для того, чтобы соприкасаться с умом Христовым, необходимо принять Христа в свое сердце и одновременно позволить Богу поместить самого себя во Христа. В Писании иметь ум Христов означает возможность поступать благоразумно, возможность различать истину от лжи, возможность или способность внимать, обдумывать и рассматривать происходящее, возможность делаться мудрым и разумным, возможность проявлять мудрость, возможность понимать, разуметь и постигать непостижимое, возможность быть вразумляемым и наученным, возможность вразумлять и объяснять необъяснимое, возможность заботиться и ухаживать о непостижимом и возможность иметь успех в непостижимом. Речь идет о Слове Божием, о мыслях Бога, которые записаны, я думаю, в книге Библии, которая есть у всех, однако открывается далеко не всем, потому что это как бы код. Здесь все записано в образах, в смыслах, каких-то прообразах, и понимать в буквальном смысле его абсолютно нельзя. Хотя есть вещи, которые говорятся в буквальном смысле, но постигнуть их, опять-таки, умом человеческим нельзя. Поэтому, когда в Писании речь заходит о суде, который должен уподобиться рекам воды живой, то смысл, заключенный в слово «суд», становится многозначным и многофункциональным, охватывающим как все сферы взаимоотношений Бога с человеком, так и все сферы взаимоотношений человека с человеком. При всем этом главное значение суда во взаимоотношениях Бога со своим народом – это, во-первых, признание своего народа праведным, провозглашение своего народа праведным, признание своего народа невиновным, независимо от его грехов, и провозглашение незаслуживающим наказания. И согласно Писанию, чтобы вершить подобное правосудие Бога в вопросе признания самого себя невиновным или незаслуживающим наказания, необходимо отвечать требованиям праведности Божией, которая обретается даром по благодати через послушание вере Божией. А посим нам, как детям Божиим, посредством праведности Божией дана привилегия иметь ум Христов, чтобы посредством уже имеющегося ума Христова или возможностей ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Луки 10:22. «И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“». Поэтому все происки ученых, богословов, кто бы они ни были, как бы они себя ни называли, когда они пытаются постигнуть, кто такой Бог, кто такой Отец, Кто такой сын? Написано, это невозможно. Это только знает отца сын. И вот кому сын захочет открыть, тому и откроет. А для этого надо иметь ум Христов, потому что он есть путь к отцу. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть нужно пребывать в Слове Господа Иисуса, быть Его учениками и иметь возможности, способности, знания познавать истину. И только познанная истина делает нас свободными от греха, от болезней, от проклятия, от смерти. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо под страхом смерти не смешивать и отличать от возможностей своего ума. Потому что, как мы с вами говорили, довольно часто святые своим умом пытаются познавать Писание, а еще хуже, начинают приписывать возможности своего ума Святому Духу, говоря, «Святой Дух сказал мне», в то время, когда это плод их собственного ума. Иезекииле 28:6-10. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». То есть за то, что ты пытаешься не умом Христовым познавать и проникать в Мое Слово, а своим умом ты умрешь от руки необрезанных. То есть практически Бог подписал смертный приговор всем людям, независимо от того, дети они Его или кто они, только за то, что они свой ум ставят наравне с умом Божьим. А это тогда, когда мы своим умом пытаемся проникнуть сюда и говорим, а у меня есть своя голова, а я этого не вижу, а я так не понимаю. Вот это слово «я» и будет нашим судьей. Только Бог может открыть. И когда Бог открывает, у Него есть определенные принципы, каким образом Он церкви открывает. Он дает откровение одному человеку, а другим дает откровение внутрь. И когда этот человек говорит, он говорит то, что Бог заложил в их внутрь. У них это есть внутри. Никто не сможет понимать человека, который говорит под вдохновением, если Бог ранее не заложит это в дух других людей, которые будут слушать. Почему люди одни принимают, а другие противятся? Потому что одним Бог вложил, ввиду того, что они были учениками. Они настроили себя быть учениками, а не инспекторами, которые приходят не поклоняться, а инспектировать в Дом Божий. В этом-то как раз вся суть и заключается. И в-четвертых, чтобы воспользоваться возможностью ума Христова, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. Исаия 7:15 говорится, как Иисус это делал. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Другими словами, мы призваны питаться молоком и медом, а это быть учениками, потому что молоко – это не то, что производим мы, а то, что производит мать. Мед – это то, что производят пчелы, не мы сами. И вот когда мы питаемся и тем, и другим, то есть, а для этого надо быть учениками, признавать над собой конкретного учителя, которого поставил Бог, а не которого избрали мы себе сами, и, разумеется, не дай Бог какого-нибудь самозванца. Поэтому сегодня мы с вами продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности проникать в ум своего Небесного Отца. Как мы с вами уже отметили, только пребывая во Христе мы можем воспользоваться возможностями ума Христова, который не может быть вне Христа. Во Христе Иисусе мы будем обладать способностью переносить все гонения и сохранять верность Богу до конца. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть невозможно жить благочестивой жизнью, не находясь во Христе Иисусе. Но для того, чтобы жить этой жизнью и быть помещенным туда, необходимо платить высокую цену. Поэтому, независимо от того, как мы относимся к этой формулировке или к этой констатации, но за право жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе необходимо платить цену, выраженную в готовности переносить гонения. в преодолении преград религиозной зависти и исходящей из ее зловещих недр всякого рода недоброжелательств. Но чтобы платить цену за право жить благочестивой жизнью, необходимо знать, за что платить, то есть быть хорошо осведомленным и просвещенным в том, а в чем, собственно говоря, заключается суть великой благочестия тайны. А посему я позволю себе напомнить для всех нас, что в Писании благочестие – это благость Бога или проявление Его добродетели исключительно только к своему народу, а не вообще ко всему миру. Бог не проявляет своей благости к миру. Он говорит: «Видишь, благость к тебе и строгость к отпадшим». Он не будет к людям отпадшим проявлять благость, как это мы думаем и полагаем, и пытаемся убедить самих себя. Благость проявляется исключительно народу Божьему, ради народа Божьего и во имя народа Божьего. Псалом 72.1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Обратите внимание, к Израилю, к победителям, которые... Вот слово «Израиль» – это люди, дающие возможность Богу в молитве быть вместе с ними, чтобы преодолевать преграды. Как Иаков получил имя Израиль только потому, что позволил Богу молиться вместе с ним, пребывать вместе с ним. Некоторые люди думают, что он боролся с Богом. Не совсем удачный перевод. Бесполезно человеку бороться с Богом. Мы всегда проиграем в этой борьбе. Там говорится: за то, что ты позволил мне с тобою бороться. Дух Святой ходатайствует вместе с нами. Ты будешь победителем, когда ты будешь давать мне возможность быть с тобою. И поэтому для этого надо иметь чистое сердце. И Писание говорит: вот к таким Господь проявляет свою добродетель, свою благость. Слово «благочестие» или «благость» происходит от корня глагола в Писании «отблагодарить», «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять». При всем этом приводится слово «благочестие» или «благость» в Писании как одно из имен Бога, в котором сокрыты возможности Его благости только к тем, с кем Он связан узами клятвенного завета. В силу этого благочестие или благость – это извечное и неизменное свойство и достоинство, присущее только Богу, которое Он проявляет только ко всем призывающим Его, и только призывающие Его или дети, рожденные от Него, способны проявлять подобную же благость. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Мы уже знаем, что призывать Бога означает приготовить свое сердце к слышанию Слова с тем, чтобы немедленно, как только услышать, выполнить просимое. Это просто приготовить и молчать, а не кричать и не говорить ничего. То есть поэтому призвать Бога – это ожидать Его откровения с тем, чтобы немедленно выполнить это откровение. Так вот, Бог проявляет свою благость в своем милосердии ко всем тем, кто Его призывает таким образом, кто не навязывает Богу свои откровения и свои желания. «Господи, хорошо было бы, если бы Ты сделал вот так и вот так, если бы Ты мне помог в том и в том». А те, которые приходят к Нему и говорят: «Господи, я хочу выполнить волю Твою. Я знаю, что с Тобою я смогу сделать все и выполнить все». Буквально все мы можем во Христе Иисусе и со Христом. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Появляется сильная жажда у человека выполнить волю Божию, сделать что-то для Господа, чтобы он попросил. «Кто пойдет для меня?» – говорит Господь. Исаия говорит: «Вот я, возьми меня». То есть Бог ждет таких детей, которые не Ему будут навязывать свои желания, а придут к Нему с тем, чтобы выполнить Его желание. Тем более, что Его желания как раз-то и направлены на наше благо лучше. Он лучше знает, что нам необходимо и когда необходимо, нежели мы сами. Поэтому, когда люди понимают, что Бог лучше знает их, что им необходимо, они перестают говорить: «Господи, сделай так или сделай вот так». Конечно, когда Господь тебе откроет: «Я хочу сделать это вот так», тогда молитесь, да будет это так. А посему, когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога и проявление исключительно только к тому человеку, с которым он вступил в клятвенные узы завета. Но когда слово «благочестие» употребляется по отношению достоинства человека, то оно означает отношение человека к Богу и ради Бога. Что свидетельствует о том, что благочестивый человек – это человек богобоязненный, благоговеющий пред Богом и пред Его Словом. Именно поэтому достоинство благочестия описывает правильные отношения только и только между человеком и Богом, а также только между человеком и человеком, которые связаны между собою взаимными узами клятвенного завета с Богом. А посему благочестие определяется добрым отношением Бога только к тем, кто находится во Христе Иисусе. Во-вторых, благочестие со стороны человека уже определяется правильным отношением к Богу и друг к другу, что указывает на тот фактор, что благочестие является проявлением добрых дел, направленных друг к другу и производимых или совершаемых только ради друг друга. Далее, благочестие определяется прямым причастием человека к божескому естеству. Я не привожу места Писания, просто констатирую факты. Мы уже об этом говорили. В-четвертых, благочестие определяется показанием добрых дел, соделанными в вере. Дела, соделанные не в вере, определяются делами злыми, так как инспирируются плотью и совершаются ради плоти. Далее, благочестие определяется наличием кротости, выраженной в способности обуздывания своего языка. Как говорится, кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. В-шестых, благочестие определяется в способности презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосверненным от мира. И в-седьмых, благочестие определяется отсутствием в человеке гордости, которая является матерью всех пороков. То есть самозначимости такой, самомнения. Рассматривая же вопрос, какое назначение призвана выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом, за которые необходимо платить перенесением гонений, мы обратились к формулировке апостола Павла, которому, как мы уже знаем, через вдохновение Святым Духом удалось в метких и четких определениях дать 7 направлений, в которых он определил, какое назначение призвано выполнять дисциплина благочестия в отношениях Бога с человеком. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Итак, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Мы видим здесь 7 направлений, которые даны, чтобы сделать определение Божьей добродетели, Божьей благости в отношении своего народа. Мы уже рассмотрели первые 2 направления в назначении благочестия и обратились к третьему. Каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение о благочестии может и призвано оправдывать Бога в духе? То есть то, что Бог оправдал себя в духе, это произошло когда-то, иначе бы Он не воскрес. Но если человек не оправдает Бога в духе у себя, если он у него так и останется с грехами, я часто говорил людям, как вы думаете, где ваши грехи? Они говорят, на кресте. Я говорю, на кресте они не могут быть. Они были на Христе, это Христос был на кресте. Ну, на Христе. И как вы думаете, они тоже сейчас там находятся, на Христе? Христос вас, да, вместе с вашими грехами. То есть, если вы не оправдаете его у себя в духе и не будете знать, как это делается, то что-то произойдет невообразимое. Вы просто будете напрасно сидеть в служении, вы напрасно будете идти, вы не получите оправдания. Бог его дал, но вы этого не делаете. Поэтому тайна благочестия заключается в том, чтобы мы оправдали Бога в своем духе. Другими словами говоря, как мы с вами говорили, оправдание Бога в духе и оправдание самого себя тесно взаимосвязаны и являются одной составляющей, лежащей в основании учения великой благочестия тайны, которая в Писании, как мы уже установили, является добродетелью Бога и человека, которое направлено исключительно друг для друга и совершается ради друг друга. Из чего следует, что добродетель во взаимоотношениях друг с другом подразумевает как роль Бога, так и роль человека, и что эти роли призваны соработать друг с другом на основании и в границах неукоснительных повелений Бога. А посему благочестие в оправдании Бога в духе – это добродетель Бога, совершаемая им ради оправдания человека. И эта добродетель была выражена в его крестной смерти. Это была выражена благость Бога по отношению к человеку. В то время как благочестие в оправдании человека в духе – это добродетель человека, совершаемый человеком ради Бога. Когда человек принимает даром по благодати это оправдание, не заслуживает его, а принимает. Поэтому, если мы в силу каких-либо причин в соработе с оправданием Бога в духе выйдем за границы дозволенного, мы попадем, как говорит апостол Павел, в искушение, в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погрузят нас в пагубу и бедствие. В силу этого, как в сфере оправдания в духе, так и в сфере оправдания человека в духе, нам необходимо было рассмотреть, когда и по каким причинам возникла необходимость как у Бога, так и у человека оправдывать себя в духе. Далее, какими критериями определяется благочестие в проявлении праведности Бога и человека? В-третьих, какую цену необходимо заплатить как Богу, так и человеку, чтобы оправдать самого себя в духе? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что как Бог, так и человек оправдан в духе? Отвечая на вопрос первый, когда и по каким причинам у Бога возникла необходимость оправдывать себя в духе, мы пришли к выводу, что потребность оправдывать себя в духе у Бога возникла тогда, когда Он потерял человека при его грехопадении. Когда человек согрешил, Бог потерял его. И тогда у Бога возникла необходимость возвратить человека. А чтобы возвратить человека, ему необходимо было отказаться от своей праведности в пользу праведности человека. Но когда он отказался от своей праведности в пользу праведности человека, человек все еще не мог получить этой праведности. Чтобы человек мог ее получить, теперь Богу нужно было назад возвратить свою праведность, оправдать себя. И когда он оправдал снова себя, то есть потерял ради человека, а потом снова возвратил ее себе ради человека, вот теперь только человек мог воспользоваться праведностью Божией. Таким образом, чтобы оправдать человека и возвратить ему утерянное достоинство праведности, Богу в лице своего Сына пришлось утратить ради человека свою праведность и затем вновь возвратить его, ее. И это намерение Бога является основой благовествования Христова или же основанием Евангелия Христова. Иоанна 10, 17-18. Иисус выразил потерю и возвращение своей праведности, а вместе с праведностью и жизнь. Потому что, теряя праведность, Сын Божий потерял жизнь в Боге и с Богом, с Отцом. Возвращая праведность, Он возвратил жизнь в Боге и с Богом. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Вот эти два действия как раз и явились благочестием Бога, проявленным для своих детей, исключительно для детей. Отвечая на вопрос второй, какими критериями определяется благочестие в проявлении праведности Бога к человеку, мы пришли к выводу, что праведность как проявление благочестия является природным свойством и качеством Бога, которая пребывает в сферах неприступного света, для которого нет и не существует ни земных определений, ни земных измерений. В силу чего слово «праведность» связано в Писании с божественным проявлением правды, истины, порядка, власти, суда, законности, предписания, заповеди, устава и постановлений, которые в своем сочетании проявляются в праведном деле, в праведном суде, в справедливом поступке, в благодеянии, в делах милосердия, в благополучии, как у Бога, так и у человека. Итак, давайте перейдем к третьему вопросу, который в основном беспокоит нас. Какую цену нам необходимо заплатить, чтобы быть оправданным в духе, чтобы оправдать Бога в своем духе и таким образом и самого себя? Во-первых, цена оправдания Бога в человеке выражается в следовании за пастухом. Я прочту одно место Писания, Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Следует отметить, что ни одна из имеющихся дисциплин благовествования Христова не подвергается со стороны врага таким остервенелым нападкам, такой озлобленности и такому огульному извращению, как истина об оправдании. В силу того, что истина об оправдании является фундаментом и основанием для всех имеющихся дисциплин и истин Писания. Именно поэтому истина об очищении, посредством которой Бог оправдывал Израиля, проводимая один раз в году в прообразе двух козлов в 16 книге Левит, где каждый козел был наделен своим определенным жребием или своей отличительной судьбой. Некоторые полагают, что бросался жребий между одним и другим козлом. Мы увидим, там не бросался жребий между одним и другим, а был жребий одному отведен и жребий другому. Было две судьбы. Одна судьба выпадала одному козлу, другая судьба другому козлу. Поэтому обычно это оправдание или эта глава, или эта мысль намеренно извращалась и извращается мятежниками, охваченными духом обольщения, которого они воспринимают за Святой Дух. Следует учитывать, что когда Бог творил животных и зверей, то в каждого из них Он вложил определенные свойства и характеристики, которые должны были определять их назначение. Затем каждое из животных и зверей с их свойствами и их назначением использовалось Богом для определения определенных свойств, судеб, характеристик определенных людей. Так, например, козлы наделены были Богом быть лидерами среди стада овец, чтобы возглавлять и водить их за собою, в то время как овцы наделены были свойствами следовать за козлами. Притчи 30:31. «Конь и козел и царь среди народа своего». То есть, конь, козел и царь. Имеется в виду, что это одно и то же. То есть, царь – это козел, это конь, который идет впереди стада. Мы с вами все, без исключения, в определенном смысле призваны быть такими козлами, чтобы возглавлять те стада овец чистого мышления, которые мы пасем и за которые мы несем ответственность пред Богом. Помните, мы говорили, чистое мышление – это овцы. Когда мы пасем овец своего отца, то мы, как козлы, мы должны пасти, мы должны вести это стадо. Поэтому каждый из нас, в принципе, призван являться таким козлом или иметь свойство козла, чтобы вести свое чистое мышление. Вот есть такое местописание Иеремии 58, пророчество к народу Божьему. «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы, впереди стада овец». Обратите внимание, Бог буквально всем без исключения, святым своим, народу своему, который находится в Вавилоне, говорит, будьте как козлы, то есть впереди стада. То есть, поэтому нужно было выходить из Вавилона, и если выйти из Вавилона, обязательно нужно обладать свойством козла. Образно Вавилон представляет смешение человеческого мышления с мышлением божественным. И чтобы быть очищенным от примесей плотского мышления и стать чистым золотом пред Богом, мы призваны отвергать человеческое и избирать Божье. То есть мы призваны обладать свойством козлов. Бог дал нам это свойство. Так при своем сотворении Херувим, осеняющий, был наделен природой и свойствами козла, чтобы пасти и нести ответственность пред Богом за определенное количество ангелов. Этими же свойствами задолго до его сотворения обладал Сын Божий, извечно сущий в недре Отчим, рожденный прежде всякой твари, через которого все начало быть и без которого ничто не начало быть, включая сотворение самого Херувима осеняющего. Для ангелов Божиих Сын Божий являлся пастухом, представляя для всех небесных иерархий делегированное пастушество своего небесного Отца. Но для Отца, от которого исходит всякое отцовство или пастушество, Сын Божий являлся или исполнял роль козла. Это Он для ангелов был пастухом, Сын Божий, а для Бога Он был козлом. То есть Он исполнял роль козла. Допустим, я являюсь или представляю пастушество, но для Бога я являюсь козлом. Поэтому есть пастух, есть козел, который ведет стадо, и есть пастух, который также ведет стадо. Практически не козел идет впереди, впереди идет пастух, за пастухом идут козлы, и потом идут стада овец. Поэтому ангелы, как и овцы, наделены были свойствами не только следовать за козлами стада, но и за пастухом. И когда козлы следовали вопреки голосу пастора или пастуха, то как у овец, так и у ангелов был выбор либо последовать за козлами, либо последовать за пастухом. Вы думаете, что все овцы, буквально, когда козлы начинают уходить в сторону, не идут за пастухом, они последуют за козлами? Нет. Мы видим, что 2/3 небес не последовали за козлами. Они сказали, нет, мы пойдем за пастухом. Мы прочитали, они знают голос пастора. И когда они увидели, что козлы вопреки голоса пастора идут, что они сами себя начинают выдавать чуть ли не за пасторов, то овцы пошли за пастором, а не за козлами. И когда мы знаем случаи, что овцы бросаются туда, куда козел, не все овцы, как правило, бросаются, а часть овец. А часть овец настроена все-таки на голос пастора. Она идет за козлом до тех пор, пока козел идет за пастухом. Как только козел отклоняется от курса пастуха, овца делает выбор. Бог дал ей эту способность. Она может пойти за козлом, но, хорошо зная голос пастора, она может пойти за пастора. Поэтому, если бы овцы или ангелы, которые обладали свойством овец, не обладали подобным выбором, подобной возможностью, то Бог в силу своей праведности осудил бы только одного козла, то есть одного херувима осеняющего, и не вменил бы греха ангелам, последовавшим за сыном зари. Но так как он вменил грех всем, это говорит о том, что у ангелов был выбор. И у овец есть выбор. И поэтому, когда они говорят, а мы ж не виноваты, куда козлы повели, туда мы и пошли. Нет, есть выбор. Вы должны следовать за козлами только до тех пор, пока козлы следуют за пастухом. Как только козлы следуют не за пастухом, немедленно нужно следовать только за пастором и отвергать таких козлов. Если они хотят прыгать в пропасть, это их выбор. Ведь в притче о Царстве Небесном, в которой Бог отделяет овец по правую сторону, а козлов по левую, становится достаточно ясным, что это не все козлы, а только та категория козлов, которая отказалась следовать за пастухом, в силу чего наследовало проклятие и последовало в огонь вечно уготованный дьяволу и ангелам его. А также та категория овец, которая сделала свой выбор в пользу следования не за козлами, а за пастухом, которые были отделены на правую сторону, в силу чего наследовало благословение и последовало в царство, уготованное им прежде создания мира. А теперь давайте прочтем книгу Левит 16:7-10 о двух козлах. Как Господь оправдывал, показал, каким образом Бог оправдывает свой народ. Это происходило в Израиле один раз в году, очищение, то есть оправдание. У нас же это должно происходить, как мы увидим, ежесекундно и ежечасно. Мы должны быть в этом процессе, пока не получим новые тела. Это процесс. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обеих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для Азазель». Переводчики перевели для отпущения, потому что они не были уверены, 70 переводчиков, евреев, которые переводили на латынь с иврита Пятикнижия, они не были уверены, что язычники поймут, что один для Господа, а другой для дьявола. Азазель – это княжеское нечистое существо. И поэтому они решили сказать «один для Господа, а другой для отпущения». И поэтому они говорят, вот видите, это два козла представляют две стороны Христа. Один представляет, когда он возносит грехи, а другой, как уносит грехи. Я говорю, хорошо, тот возносит, а тот уносит. А где же тогда Христос остался? Здесь он вознес, а потом унес и больше не возвратился. Притом, когда он уносил, он не мертвый был, он не умирал. Он что, воскрес и потом снова грехи взял и уносил? Ну, если логически брать вот эту идею, что два козла представляют одного и того же Христа, только две разные стороны. Один возносит на крест, а другой уносит их, потому что на каждого из них отдельно возлагался грех. «И возьмет двух козлов и поставит пред Господом». Так, «и приведет Аарон козла, на которого выпал жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». Это первое. «А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом. чтобы совершить над ним очищение. Посмотрите, где оправдание происходит. Не тогда, когда первый козел на себя взял грех, а когда грех перемещается с первого козла на второго. Очищение, чтобы очистить того. Вот слово «очищение», ведь тот козел стал нечистым за грех. Теперь, чтобы его очистить, нужно с него грехи снять. Грехи исповедались как на одного, так и на другого. И отослать его в пустыню для отпущения, то есть для Азазель в оригинале. Таким образом, когда грех перемещался с одного козла на другого, этот козел оправдывался, теперь он был невиновен. И так как он был оправдан, он получал силу к воскресению, он воскресал. То есть никто из нас не может прийти к жизни Божией, чтобы из его чрева текли потоки воды живой, оправдание, принять его на Божьих условиях, пока он в духе своем, в уме своем не поймет это и не будет понимать, что произошло на самом деле. Что произошло нечто прекрасное и удивительное. Оправдание это произошло в тот момент, когда Иисус оправдал себя. И когда он оправдал, Отец переместил грехи на другого козла. И этот козел, кровь этого козла, не вносилась во святилище, он был отправлен, и человек, который отправлял этого козла, становился нечистым. Возвращаясь, этот человек должен был снять одежды, мыть одежды, и был нечист до вечера. Если это был Христос, то почему человек, отводивший козла, был нечистым? Но тот козел, очищение которого произошло для очищения, то есть ведь когда грех возложили на второго, он уже не был очищенным, он стал нечистым. Его отослали, то есть туда, откуда уже нету возврата. Грех не может просто безличностно браться с человека. Грех – это нечто личностное. Когда человек согрешает, грех и человек становится одним. Когда Херувим согрешил, он стал персонифицированным грехом. Некоторые думают, что грех – это просто вот поступок, который от человека можно отделить. Невозможно его отделить. Христос взял, поместил нас в себя, умер вместе с нами за этот грех, то есть за нас, и воскрес. То есть мы умерли с Ним и с Ним воскресли. Поэтому цена оправдания как раз выражается в том, когда мы становимся овцами, которые следуют не за козлами, а за пастухом. Они следуют за козлами до тех пор, пока козлы следуют за пастухом. Они не хуже козлов знают голос пастыря. Овцы – это не бессмысленные, это очень умные животные, способные отличать голос пастыря, как мы знаем, от других голосов. Плюс они способны выбирать в следовании, если козел отклоняется от курса, и если пастух идет в одну сторону, а козлы начинают идти в другую, то овцы обладают выбором. Они могут последовать за козлами, могут последовать за пастором. И в природе мы так и знаем, что если при определенных обстоятельствах, при стаде овец, когда козел начинает уходить в сторону, за ним не идет все стадо, а идут только определенные овцы. Несмотря на то, что они знают голос пастыря, почему-то по непонятным для нас причинам они выбирают следование за козлом. И, разумеется, погибают, потому что ни козлы, ни овцы сами по себе – это стадные животные, которые могут пастись только пастухом. Козел не может пасти стадо. Он просто ведет его, но пасти его не может, потому что пасет только пастух, который ведет, и они все вместе должны идти за пастухом. Во-вторых, цена оправдания Бога в человеке. Бога в человеке выражается в ежедневном и ежесекундном освящении. Откровение 22:11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». То есть это возможно до тех пор, пока мы находимся в телах. Когда мы оставляем наши тела, процесс освящения больше не нужен. Он теряет свое, то есть назначение. В небесах нам не нужно освящаться. Ни от кого, ни от чего. Освящаться – это отделяться от нечистого. Когда мы приходим в небеса, там все чисто, и нет необходимости освящаться, потому что там все свято. Освящаются там, где все не свято, и нужно отделить. Вот когда Илья приносил жертву Господу на горе то что он сделал? Он взял и отделил свой жертвенник рвом. Ров – это отделение. Ему нужно было отделиться от нечистых значит, поклонников, которые поклонялись Ахаву и выдавали Ахава за Яхве. Поэтому он взял, налил ров водою и отделился, и наполнил водою ров. То есть вода – это прообраз Святого Духа. Невозможно без Святого Духа осветиться. И когда он это сделал, написано, огонь Божий пришел и пожрал его жертву. Поэтому праведник да творит правду. Только праведный может творить правду. Вначале мы принимаем оправдание как дар Божий, и только потом начинаем творить правду. То есть говорить Божий суд. В первую очередь самим себе. То есть мы судим самих себя, а также тех, кто находится под нашей ответственностью, справедливым судом. И мы освящаемся постоянно, Дух Святой открывает. Постоянно в повседневной жизни нам приходится отделять чистые мысли от нечистых, бодрствовать. Нам постоянно приходится в жизни, в мелких вещах, в обыденных бодрствовать и освящаться. Я приведу один такой пример интересный. 4 книга Царств 2:18-22. «Между тем, как Елисей оставался в Иерихоне, жители того города сказали Елисею, «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он, «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал, «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Иерихон – город пальм, город праведности». Тем не менее, жители города сказали, положение города хорошо. Он говорит о том, что он город праведности, или что здесь обретается правда Божия. Как видит Господин, но вот вода нехороша, и земля бесплодна. Из-за того, что вода нехороша, то есть учение неправильное, что-то не то, поэтому земля бесплодна, человек не может приносить плод духа, это прообразно. Он сказал, дайте мне новую чашу. То есть только новый человек во Христе Иисусе может принять праведность Божию. И положите туда соли, чтобы этот новый человек освящался. А теперь подойдем к этой воде, то есть это жизнь, старая жизнь, которая пытается оправдаться законом или делами. Он говорит, а теперь дайте, положите туда соли. И бросил туда, и написано, все, теперь по слову Господа, земля стала рождать, не будет от этой воды ни бесплодия, ни смерти. То есть необходимо быть новым человеком. Быть новым – это значит родиться от Христа Иисуса и освящаться. И тогда наша жизнь изменится. В-третьих, цена оправдания Бога в человеке выражается в активной вере, которая называет несуществующее существующим. Бытие 15:6. Бог сказал Аврааму, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он поверил, что столько у него детей, то есть он поверил, что он отец множества народов. Римлянам 4:17 Павел говорит такие слова. Бог говорит ему, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующего». Поверить – это называть, это говорить, это исповедовать. То есть, если Бог сказал в Писании многократно, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово, что когда человек спасается, если у него есть дети, или потом будут рождаться дети, то они прилагаются к этому, что спасешься ты и весь дом твой. Называть несуществующее существующим означает, независимо, где сейчас находятся ваши сыновья и дочери, в каких бы грехах ни находились, не просить Бога, а благодарить Его за то, что Он спас их, что они спасенные. Называть несуществующее существующим. Почему? Потому что оно существует на самом деле в невидимом мире. Бог сказал своим словом, над которым он бодрствует, которое превознес выше всякого имени, «Спасешься ты и весь дом твой». Далее он сказал, что Иисус взял на себя наши немощи, наши болезни, взял все проклятие. Теперь, если дети Божии поймут и начнут называть несуществующее как существующее, скажут: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты на мой счет положил здоровье». И они начинают благодарить, открывают свою нужду с благодарением. Тогда близко написано к тебе спасение, тогда Господь начнет совершать. И эта вода не принесет какой-то болезни. Но когда люди исходят не из того, что там есть и что Бог сказал, совсем одно, когда ты видишь детей здесь, и совсем другое, когда ты видишь их на небесах сияющими звездами. Мы видим эти обетования Божии, они как звезды сияют. Но как бы хотелось эту звезду достать, и, то есть ее сделать материей, чтобы вот попользоваться ею. Ну сколько она будет там на небесах блистать? Однако Авраам стал называть несуществующее существующим. Он перестал звать Сару Сара, а стал ее звать Сарра. То есть если Сара значит госпожа, то Сарра – это госпожа, родившая многих царей. Если Авраам – это просто отец, то Авраам – это отец множества народов. Вот такое значение. Чуть-чуть меняется звучание, а тянется чуть дольше Авраам – Авраам. И уже значение меняется – отец множества народов. И, конечно, окружающие люди понимали и видели. И как мы часто говорим, что могли подумать окружающие люди, которые не имели этого откровения? Конечно же, они называли, возможно, у себя, что они безумцы, но боялись им сказать, потому что он был князь. Он был очень богатый человек, очень влиятельный. Сказали, возможно, в себе человек от сильного желания, от сильной жажды иметь детей, помешался. И вот решил так свою жену называть, которая вообще-то бесплодная, уже постарела, а обыкновенная прекратилась, она уже рожать не может. И что же они увидели, когда Сара за один год помолодела и родила сына, и эта-то неплодная? Поэтому Господь хочет показать, что, несмотря на то, что все человеческие возможности погасли, как у Сары, оно говорит: посмотрите на отца вашего Авраама и на Сару, родившую вас. Далее. В-четвертых, цена оправдания Бога в человеке выражается в праведности, которая выше праведности книжников и фарисеев. Матфея 5:20, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Мы должны знать точно, чем отличается праведность книжников от фарисеев, которые мы должны, то есть, превзойти. Праведность книжников и фарисеев зиждилась на делах закона, в то время как праведность превосходящая признана зиждется на оправдании по благодати. Вот и все, это очень просто, не надо много мудрствовать. То есть та праведность зиждется на делах закона, здесь поверил Авраам Богу, согласился называть несуществующее существующим. То есть Авраам уже имел эту праведность, о которой говорится, и он ее имел не на делах закона. Поэтому Галатам 3:11 говорится, что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. В-пятых, цена оправдания Бога в человеке выражается в прощении своих обидчиков до захода солнца. Второзаконие 24:13 – это образное такое определение. Речь идет, когда кто-то придет у вас и занимает у вас что-то. И так как ему нечем заплатить, когда он занимает, он отдает свою одежду. Это единственное. В то время одежда была очень дорогой, и у бедных людей была только одна одежда. Отдав ее, он оставался нагим. Писание говорит: возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей, и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. Мы знаем, что образно одежда – это праведность. Человек ее теряет, когда он обижает своего ближнего. И теперь только от ближнего зависит, возвратить ему до захода солнца одежду, простить его или не простить. Если его не простит, он ляжет, то есть, обидчиком перед Богом. А Бог хочет, чтобы мы простили. Бог сам будет с ним иметь. Написано, человек, которого прощают, он начинает благословлять вас, чтобы он благословил тебя. Если он тебя обидел, и ты прощаешь его обиду, у него появляется чувство благодарности. Он начинает благодарить тебя, то есть благословлять. И Бог говорит, это тебе впишется в праведность. вменется. Поэтому, если мы хотим платить цену, нам нужно до захода солнца прощать. Прощение – это акт воли и разума, а не акт чувств. Я часто говорил, нужно прощать, и сам это делаю. То есть до захода солнца говорю: «Небесный Отец, я прощаю». Хотя там все разрывается и требует возмездия внутри, эмоции. «Исцели мою рану, исцели мое сердце раненое, исцели мои эмоции, и я прощаю». Иногда это прощение становится многоуровневым. Вы простили, снова нахлынивает. Вы опять провозглашаете, оно опять на вас находит. Неважно, если Бог допустил такое многоуровневое прощение, прощайте. И Писание говорит, и Бог вменит вам это в праведность. Можно еще говорить о других аспектах, но я думаю, что этих достаточно. Мы сейчас будем молиться, чтобы приготовить свое сердце к причастию. Народ израильский, когда причащался впервые, они получили исцеление, они получили свободу от рабства, и они получили богатство. Они были нищими, стали богатыми, были рабами, стали свободными, были калеками, больными, стали здоровыми. Почему? Они правильно приступили к вкушению Агнца. Мы сейчас будем вкушать с вами пасхального Агнца. И вы слышали, что можно прямо сейчас исповедать свой грех, простить обидчиков. И вы прямо будете готовы сейчас просто принять это оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. И вкушать силу, которая находится здесь. Исцеление, освобождение от нищеты, освобождение от зависимости любого греха. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Вами молиться вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня. Я принимаю Твое исцеление, Твое прощение, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И далее говорится, как достойно вкушать. «Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Испытывает, называет ли он несуществующее существующим, принял ли он оправдание даром по благодати или надеется на свои дела. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А судить самого себя, как мы слышали, это оправдывать себя, считать недостойными наказания, потому что Христос был наказан, Христос умер, чтобы мы могли жить». Он был наказан, чтобы мы были не наказаны. «Будучи же судимы, если же мы не судим себя таким судом, не оправдываем себя, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, участвовать в этом великом таинстве могут все святые, которые приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлели свою веру крещением водою, в котором они заключили завет с Господом. То есть это клятвенный завет, где Бог обязался исполнять свои обетования, то есть исцелять, выводить из нищеты, выводить от страхов, защищать, делать свободными от греха. Те, кто имеют обиду в своем сердце и не захотели исповедать это устами своими, что они прощают, воздержитесь. Те, кто находятся в грехах и не исповедали своих грехов, также воздержитесь. Те, кто на отлучении, на замечании, также должны воздержаться. Все остальные могут участвовать, включая детей, на которых мы должны равняться, потому что отношение ко злу у детей уникальное, и нам говорится, чтобы мы были как дети, чтобы мы были достойными. А посему я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться о чаше. Об опресноке вначале будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Твое ломимое тело. Когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и святые будут причащаться от него, да произойдет чудо Твое по слову Твоему, да будут они исцелены от болезней своих и от немощей своих, да будут разрушенные дела дьявола удалены, и да будет воссоздано то, что дьявол разрушил в их семьях, в их жизнях. Да будут взаимоотношения между женами и мужьями восстановлены. Да будут взаимоотношения между родителями и детьми восстановлены. Да покинут их болезни и немощи, и страхи да отойдут от них. Ибо Ты взял все это на Себя в ломимом теле. Благодарим Тебя за это ломимое тело и преклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Каждый преломляет сам, как я это сделал. Это знак смирения, преломиться. И в то же время знак того, что мы своими грехами могли послужить для Господа преломлением Его тела, то есть уязвлять Его своими грехами, потому что Он умер за наш грех. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Определенные псалмы Давида были положены Давидом в обязанность для народа израильского, чтобы их могли петь во время пасхальной вечери. Одна из таких песен – это первый псалом Давида. Он написан здесь первым, но это не означает, что он был первым псалмом. Первым псалмом был совершенно другой, который написал Давид. Просто здесь в перечне у нас он идет первым. «Блажен муж», то есть «благословен муж», «благословен человек» в оригинале написано, «который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Совет нечестивых – это когда вы сходитесь между собою и начинаете разбирать друг друга, искать какие-то нехорошие стороны в жизни человека. Или когда собираются и начинают судить своего пастора или своего лидера. Это совет нечестивых. Потому что праведники, если соберутся, они видят, когда грех, за который они несут ответственности, написано, видишь брата согрешающего, молись. Они будут молиться. Поэтому здесь говорится, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. То есть Он размышляет не о том, какой пастор, какие лидеры, какой ближний, какая у него жена, какие у него дети, а Он рассуждает о законе Господа. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Они не выдержат, они оставят собрание праведных и уйдут из него. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Путь это решение, это движение, потому что не всегда. Вначале это путь, но написано, погибнет путь в конце, а у тех, наоборот, в конце Бог знает, что произойдет в конце. Поэтому строение Бог будет мерить, когда оно будет построено. Поэтому очень многие возмездия, как для праведных, так и для нечестивых, еще не совершились. Они совершатся одновременно, когда те и другие совершат свой путь, построят свое строение. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я попрошу всех встать. Перед чашей Господней, и мы будем молиться о чаше Нового Завета, изливаемой в оставление многих грехов. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту новую чашу Завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут причащаться от нее. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в их телах во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который взял на Себя наши болезни и наши немощи. Да получат они исцеление и свободу от зависимости и всякого греха. Да будут восстановлены их силы, их возможности. Да пребудет все это на них, и да будут они благословенны. Благодарим Тебя за эту чашу завета и поклоняемся пред нею. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите в принятии чаши. Чаша – это Христос, заклан за нас, одна на весь мир, на все века, на все эпохи. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Если те, которых по ошибке могли пройти, встаньте, пожалуйста, чтобы вас можно видеть. Если нет, то я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.